Еще чуть-чуть погромче, я просто вообще ничего не слышу, потому что бумси веселятся. Значит, понял я так вопрос. Если мы говорим себе проснуться тогда-то, тогда-то, ложимся спать и просыпаемся, то такое ощущение, что мозги не отключились и что вроде не было сна, да? Да. Значит, друзья, это все дело практики. Дело практики вообще исключительно. Если достаточно долго практиковать, то вы будете себе давать... Помните Штирлица? Штирлица, да, помните? Да. Штирлиц позволил себе заснуть на полчаса, да? Действительно отключился, действительно проснулся, действительно полчаса проспал, хотя до этого три дня не спал. Кстати, вы помните, да, у Штирлица там есть, где он там йогу учит? Помните эту серию, где Мюллер Штирлица йоги учит? Не видели?
Ну, я слышал, что было.
Есть такой фрагмент, да, в какой-то серии. Да, серии. Мы даже когда-то его вырезали на сайт, что где-то там по подземельях гестапо Штирлиц учит Мюллера йоги. И уже даже начал что-то там объяснять, а потом там как-то сюжет ушел в другую сторону. Так вот, это из раджа-йоги техника. И потом в дальнейшем, когда вы научитесь в совершенстве ей пользоваться, ну, если будет необходимость, безусловно, то будет все очень замечательно. Будет наоборот даже такая вот вещь, вот я время от времени, вот даже сегодня, честно скажу, так, ну, я такие вещи делаю, вот я там устаю очень сильно, да, ну, преподавать тяжело. Я вот захожу, я чувствую, что вот у меня внутри напряжение. Я вот тебе даю установку лечь, закрыть глаза и заснуть, так, минут на 20. И я лежу, и у меня такое ощущение сперва, что я не сплю, просто я притворяюсь, что я сплю. А потом сам незаметно для себя внутри что-то разжимается. Какой-то такой поток мыслей, ощущений, переживаний такой, знаете, так, знаете, как вот вода. Открыл кран, раз она стекла. Проходит буквально 20 минут, я как огурчик. Вроде я всю ночь спал. Это вопрос, знаете как? Приручить свои внутренние структуры. Если тренироваться, то это можно сделать достаточно быстро. Если же начинать тренироваться, ну первые какие-то эти моменты, то, как правило, это связано вот с такими моментами. Но также еще какая вещь еще есть отяжеляющая, это питание. Если вы, скажем, ложитесь спать и здорово покушали, и покушали тем более какую-нибудь пищу явно не йоговскую, знаете, это там, как его там обычно Е пишут на бумажках, там Е-238, Е-239, состав, да?
Уран.
Да, 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 значит, там, что там, крахмал, там чего-то, чего-то, потом Е такой, 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 такой-то, краситель идентичный натуральному, точка, да. И думаешь, а это вообще есть можно? И наши тонкие структуры, друзья, чрезвычайно болезненно реагируют на всю фальсификацию пищи. А так как все исследования идут на обычных людях, а не тех, кто занимается йогой, это все проходит в массы. А вы, начиная заниматься йогой, вы не высыпаетесь, вы просыпаетесь, как будто вы не спали. Значит, какие средства борьбы? Вот мне когда-то Басим спящий спросил. Я говорю: Басим, у тебя есть только один выход. Спать на улице, в Москве. Если есть у тебя балкон, ну, в спальнике, да? Я, например, как вот выхожу из положения, года два или три назад, что-то совсем там очень много работы было, я просто вот тупо не высыпался. Ну и слава богу, там, ну, была возможность в Подмосковье жить. Я пошел в магазин, купил электроодеяло. Правда, наверное, может быть, это вредно по-своему от электрических импульсов, но этот вред был все равно меньше. И я прям ложился на улицу, ну, на улице кровать делал там под навесом, и накрывался электроодеялом. У него мощность 20, наверное, не больше. Ну, лампочка, по сути дела. И я проспал до февраля месяца. То есть просыпаешься, вокруг тебя снег. А причем, как там, ну, тепло под тобой, а оно потом все равно, вот где голова выходит, оно как бы окутывает, и лицо даже не мерзнет. Вот чем хорошо, что даже не надо там какие-то шапки-ушанки, там маску, знаете, эту. Вот, и вот это очень здорово облегчает отдых. То есть даже плохая пища, большая нагрузка, сон на улице чрезвычайно облегчает вот эту, ну, как бы, эту практику. Вот когда-нибудь через какое-то иное количество лет разбогатеем сказочно, построим себе ашрам большой, возьмем, сделаем, вот как вот здесь лес, везде сделаем там помост из деревяшек, помост, туда, скажем, электророзетку. Ложишься, включил, спишь среди там сосен и деревьев. Вот. Поэтому, друзья, сразу хочу вас предупредить, начнете заниматься йогой пранаямой, сразу все попрет. Вам кажется, что вы сейчас в хорошей форме. Начинайте пранаямой, все, токсины идут, не высыпаешься, все очень плохо. Это опытный факт. Так, друзья-заочники, еще давайте. Да.
У меня такой вопрос организационный, да. Игорь Терновский, Самара, группа Астра. Вот, ну, к примеру, я сейчас заканчиваю, ну, институт, ага. Гражданский, вот, и, ну, передо мной встает такой вот вопрос, то есть, если мне сейчас идти трудоустраиваться, там, в серьезную фирму, в которой мне там надо будет, там, по уши вообще с головой уходить во все эти инженерные дела, и там, ну...
Не останется времени на йогу.
Ну да, я как-то хочу, то есть, или же идти лучше, ну, оставаться на той работе, где я не связывал с таким трудом, ну,
ну, я понимаю, да, жестким, да.
Да, что как-то все.
Ага. Ой, друзья, это очень открытый вопрос, я не знаю, что на него сказать. Я не могу вас призывать ни к одному, ни к другому решению. Потому что, ну, если я скажу, там, не идите устраиваться в фирму, а вдруг это ваша судьба, вдруг вам в йоге откроется закон, там, как лиманы делать, колесницы по воздуху. А вы потом придете в свою фирму и сделаете эту виману, да? А если я буду говорить не иди, то я вроде как человеческий прогресс буду останавливать даже в области йоги, ну как в связке йоги с жизнью. Поэтому этот вопрос очень открытый. Это вообще говоря вопрос, как вам зарабатывать себе на кусок хлеба. Это вопрос очень серьезный на самом деле, друзья. Это вопрос фактически ключевой. Время от времени, ну вы знаете, я там время от времени эти лекции читаю, там даже где-то в курсах привинтили. Основные такие положения. На самом деле, да, действительно, есть такая эффективная, самая эффективная стратегия ваша в жизни, как зарабатывать себе на кусок хлеба. Ну я имею в виду, конечно, не приватизировать что-нибудь там, как олигархи, на большую дорогу с топором не выходить, да. То есть, чтобы вы, не отягощая свою карму, ну, зарабатывали. Это то, что в четырех целях йоги называется арха. Вы помните, да, что согласно древнему ведическому знанию, значит, все цели жизни сводятся к дхарме, архе, каме и мокше. Вот арха – это фактически тот способ, с помощью которого вы зарабатываете себе на кусок хлеба. Так вот, что вы должны сделать? Вы должны самым искусным образом зарабатывать себе на жизнь. Ну, общая идеология следующая. Что такое богатство? Ну, вот. Богатство – это, в общем-то, возможность. Что такое возможность? Это прана. Что такое прана в человеческих отношениях? Это деньги. То есть деньги – это суррогат праны. Каким образом вы всегда будете много зарабатывать, несмотря какой бы там строй ни был, капиталистический, коммунистический, там, диктатура, анархия, какой угодно строй, если будет, если вы будете нужны другим людям. Если вы будете нужны другим людям, вы всегда выживете. Знаете, герой, красавица и мудрец всегда найдут в себе пристанище, куда бы они ни пошли. Древняя поговорка. Вот. И вот в этом отношении вы, конечно же, должны очень четко анализировать, чем вы занимаетесь и чем вы хотите заниматься. Если вы чувствуете, что йога действительно более захватывает вас, то вы должны сейчас уже думать о своей профессиональной деятельности в области йоги. Мы с каждым годом все больше и больше уделяем этому внимание. Сейчас буквально у нас, ну, во-первых, вы помните, у нас начался курс английского. Я хочу резко расширить ваши горизонты по преподаванию йоги, чтобы вы это могли делать в любой стране мира. В любой абсолютно, потому что английский худо-бедно везде знают.
Английский
Во-вторых, сейчас мы начали курс, вернее, начали проект, который говорит открытие йога-центров, открытие магазинов всяких эзотерических. Но в связи с этим вызвался еще более первостепенный, как сказать, проект, вопрос. Это проект, как вам правильно трудоустраиваться на работу. Вот сейчас мы над этим работаем, то есть как составить резюме. Не просто резюме, а вот если вы там ищете работу преподавателя йоги. И вот сейчас мы этим, мы сейчас занимаемся вплоть до того, что у нас есть список, мы его пополняем. Все варианты трудоустройств в городе Москве. Моя задача не просто, чтобы вы закончили обучение, а чтобы вы потом, преподавая йогу, зарабатывали себе на кусок хлеба. Желательно с маслом. Вот. И вот, вот особенно группа Астра. Я вас всех призываю. То есть, как бы еще более старшие группы, они уже как бы немножко чувствуют эту стратегию, а вы еще пока нет. Наша задача, это чтобы в конце вашего выпуска вы не свалились ниоткуда, а вы уже зарекомендовали себя как специалист, как известный человек. Если вас будут знать, к вам будут ходить люди на занятия. Соответственно, вы сможете работать и зарабатывать деньги на йоге. Если вас никто знать не будет, к вам никто и не придет. То есть это вопрос как бы наработки имени. Значит, как нарабатывать имя? Мы сейчас затачиваем букву. Вот я сейчас, честное слово, я понимаю, это не наша прямая, как вроде не наша обязанность вам искать работу. Но с другой стороны, я понимаю, что если мы решим этот вопрос, или хотя бы поможем вам решить его, то все остальное пойдет куда как гораздо быстрее. Во-первых, вы должны писать карма-йога-отчеты. Карма-йога-отчет сейчас мы полностью меняем, мы его сейчас переделываем, затачиваем исключительно на одну вещь. Чтобы в момент, когда вы вышли, через 200, у вас обучение идет 208 недель. То есть от вас, от каждого, требуется 208 карма-йога-отчетов. Карма-йога-отчет поделен на две части. Первая часть это такая как бы образно-эмоциональная, вторая часть такая цифро-фактическая. И вот на основании образно-эмоциональной части вы будете формировать представление о себе как для своих согруппников, так и для так и для будущих людей, которым вы будете преподавать. То есть мы призываем, если вы, конечно, не Штирлиц, действительно, и не скрываете полностью свою, так сказать, размещать это в форумах, потом в интернет-йога-курсах есть страничка блогов, у каждого из вас есть персональный блог. И фактически вы будете писать свою собственную книгу по йоге, которая будет состоять из 208 страниц. В конце, после того, как эта книга будет написана, если вас кто-то спросит, кто вы такой и откуда вы взялись, вы дадите свои мемуары почитать, чтобы не было вопросов. Почему я сейчас на этом настаиваю? Это была моя проблема. Я взялся ниоткуда. Вот почему эти постоянно вопросы, а кто там, а где там этот Ананда с вами? Телефон мне дайте, мобильный. А почему? Потому что это была совковая система. Ну вы помните, да, в совковой системе попробуй там, за меньшее расстреливали. Собственно, да, и поэтому никто особо не светился, никто не, ну, не, себе внимания не привлекал. И, ну это было, ну не мог Штирлиц кричать, что я Максим Максимович Исаев, да, не мог просто, да. Вот, примерно та же самая ситуация, но я не хочу, чтобы вы повторяли мои ошибки. Не нужно это. Это, знаете, это когда тебя всерьез не воспринимают, ты даешь серьезные поучения, серьезные практики, а тебя всерьез не воспринимают. Был такой случай, знаете, это анекдот, что когда было две аудитории, в одной должна была быть лекция по теоретической физике, а в другой должен был выступать юморист-клоун. И так случилось, что они оказались рядом, две аудитории, и поменяли местами, значит, название, и вот пришел юморист читать курс теоретической физики, а клоун пришел, значит, ну туда, где физики, а значит физик туда, где ждали веселья. И вот началась совершенно любопытная история, когда там физик говорит что-то таким, приходит серьезным языком, говорит, а зал просто покатывается от смеха, что как хорошо он, значит, себя изображает. В то же самое время, когда зашел, значит, клоун и начал там что-то, какие-то шутки-прибаутки, все очень серьезным видом сидели, кивали, думали, что это какие-то действительно аналогии, образы, сейчас будут формулы, пойдут. И так длилось достаточно долго, пока не разобрались, что... Вот примерная ситуация со мной такая в жизни приключилась. То есть я прихожу, начинаю что-то серьезное говорить, а от меня ждут, что я клоун, что я сейчас про чакры начну, знаю, про третий глаз, пропорчу из глаз, понимаете, начинаю. Меня приглашают на какой-нибудь там телеканал или какому-нибудь интервью берут, и я чувствую, что они вообще не понимают, что это он нам это тут. Нам надо, значит, там что-то там про ауру, там, какого цвета аура, и про... я им что-то свое, да, то есть и вот... И вот чтобы у вас не было такого недопонимания, мы сейчас это будем внедрять активно для всех желающих, призывать вас формировать о себе мнение, как о будущих преподавателях, чтобы вы не возникли ниоткуда, чтобы было видно, вот оно ваше обучение, вот они, 208 недель. 208 недель, друзья, это очень много. Для йоги 208 недель обучения, то есть в году, смотрите, 54 недели, это 4 года. Серьезное образование. Кто может похвастаться таким?
Может, сама за 10 дней.
Нет, да я говорю, я вам сайт, если кому нужен сертификат такой, знаете, быстро и незатратно, сайт, заходишь туда, переводишь карточкой $50, тебе тут же, значит, это по почте присылают. Причем там даже можно выбирать. То есть в области такой-то, такой-то. То есть там целый список, то есть, знаете, как конструктов, сертификатов. Запросто не вопрос, да, только цена им. А потом, знаете, еще что неприятно? Неприятно потом, знаете, вот тоже такая последствия. А планы у меня следующие, я жду тебя, твоих указаний. Я предлагаю немножко после обеда обсудить, а потом... Да, а потом... Да, очень бы хорошо, да. Диконька, а не будет ли дождь? Нет, темно это не страшно. Хорошо, хорошо, да. Вот, поэтому, друзья, значит... Вот для группы Астра это начинается уже у вас прямо сейчас. Для всех остальных групп, ну, понимаете, мы не предполагали, что вот такая ситуация пойдет. А компот будет?
Вика, ужин на бульбочке.
Мама, Бумся покакал. Вика, Бумся покакал, мы его помыли. Радость, у меня радость. У нас Вика всегда радость. Так, значит, да, так вот. Поэтому, смотрите, вопрос выбора трудоустройства серьезный. Чувствуете, что впрямую пойдете преподавать? Имеет смысл начинать уже сейчас формировать о себе мнение? Чувствуете, что просто как бы будете просто популяризировать йогу? Ну, то есть не пойдете вживую сами преподавать, а будете, ну, как-то двигать другими путями? Значит, тогда, конечно, какой-то другой может быть график работы и выбор места работы. То есть это вопрос как бы вашей личной дхармы, вашего личного жизненного пути. Что касается нас, то мы будем помогать всеми силами, чтобы вы не выбрали. Вот. Дальше, друзья, заочники, давайте, генерируйте вопросы.
Можно?
Ага. Да, Паш, да.
Можно? Элина из Латвии. У меня такой вопрос. Бывает внешнее раздражение.
Ага.
Ну, потому что тут, конечно, хорошо все йогой занимаются, единомышленники. При доме, там, работа, дети, все остальное. И как бы какой-то момент чувствуешь, что или праны не хватает, силы не хватает, ну и ты уже не можешь как бы с собой
держаться.
Да, ну и есть это раздражение, как.
Друзья, посмотрите на меня, я тоже попадаю в такие ситуации абсолютно. Действительно, правильно мы сказали, когда нет праны, тогда ты становишься, когда праны много, вообще тебя ничего не достанет. Такой толстокожий, да? То есть, чтобы тебя достать, надо пробить этот слой праны, чтобы до тебя дошло. А вот если праны нет, становишься очень чувствительный, раздражительный. Ну, у меня праны очень часто не бывает, потому что, ну, видите, какая... Все на лету делается. Все буквально на лету. На лету раз проект, раз уже английский пошел, раз то, все, пятое, десятое. Это, конечно, дается очень большой ценой. Ценой того, что приходится, ну, буквально накачивать людей праны. Вот в этом тоже такая, на самом деле, плохая черта. Я надеюсь, в будущем мы от нее избавимся. Вот, если проанализировать, люди, которые от нас уходят, вне зависимости от того, почему они ушли, вы найдете всегда один и тот же фактор. Пока мы накачиваем их праной, у них хоть более-менее что-то там двигается. Но стоит им уехать в отпуск, не появляться, не появляться долго на занятиях. Вот почему мы говорим, вот человек не появляется неделю, две, три, уже все, дурной знак. Все, его как болото засасывает социум, своей праны у него нет, к нам сюда за праной он не приходит. И очень-очень неприятные бывают для него моменты. И потом все пошло по наклонной плоскости, он ушел. И с одной стороны, я понимаю, что это неправильная наша организация работы. Мы с самого начала не должны накачивать людей праной. То есть, чтобы сразу же не было, ну, чтобы все приходили осознанно. А ведь многие приходят, чего греха таить, праздника ищут. Скучно им. Вот кто приходит иногда учиться? Люди, которым ничего не светило в обычной жизни. Он не проявил себя там ни в учебе, ни на работе. Любит тусовки, не любит напрягаться, не любит систематично что-то изучать. А тут, йога, открытый йога-университет, халява, дурняк, да еще тусняк ко всему же. С Ритой йогой. Вот. И понятно, это все идет на ура. Но эти люди не... Ну как, это потому что есть избыток, пран. Я всегда сравниваю это все с презентацией. Знаете, когда что-то новое открывается, всегда презентацию проводят. Ты приходишь, там фуршет, тебе подарки всякие дарят, там ручку какую-нибудь, пакетик полиэтилен, праздник. И вот очень приятно посетить фуршет, значит, этот самый, презентацию. Но ведь потом же заканчивается презентация, надо же уже и работать. А тут вдруг выясняется, что как работать, а разве презентация не вечна? И вот это вот опасности того, что приходится брать праны. А я честно скажу, я и Вика, мы просто тупо накачиваем ситуацию праны. Методами йоги нарабатываем прану, а потом переливаем ее в структуру. Поэтому получается, мы в отпуск уехали, все тут раз и сдулись. У нас семинар здесь, а там в Москве все разваливается, да? То есть... Это допустимая ситуация, пока структура растет, пока она развивается, ну, пока она находит какие-то способы всего этого функциональности. Но, как вы понимаете, это не может быть вечно. И, конечно же, мы будем ее перестраивать вплоть до того, чтобы изначально не было это несбыточных таких, знаете, ожиданий у людей, чтобы все знали, куда они пришли. Открытый йога-университет – это действительно место, где вы будете работать. Да, вы очень много чего получите. Но только в одном случае, если будете сами над собой работать. Вот, поэтому, что касается вот таких провалов, когда вы раздражительны становитесь и прочее, это вещь, в общем-то, нормальная. Более того, я, если честно, не верю, я иногда встречаюсь по своей работе, что называется, опять же, с этой тусовкой. Я встречаюсь, там вот начинает из себя кто-то, прошу прощения, лепить святого. Он такой благостный, да, я вот обучаю медитации, то, сё. А я вот чувствую фальшь какая-то. Ну, какой-то он не живой. Вы какой-то, знаете, вот человек, как это называется, из воска. И я понимаю, что это просто, ну, как бы пиар, на публику работать. Я начинаю там, ну а потом все равно же выясняется, что там какие-то у него проблемы в жизни, дома, там, с женой, там, или еще где-то. Ну зачем из себя, зачем изображать из себя лучше, чем ты есть на самом деле? Зачем, ну как бы, вот играть вот в эти игры? Не надо абсолютно. И я вот не верю людям, которые там вот такие уж совсем благостные. Я наоборот, я помню, как-то был... Пошел куда-то, в какой-то магазин, типа «Белые облака», что ли. Там время от времени презентации проводят, всякие мастера приезжают. И вот один наш товарищ тут, какие-то даосские практики. Ну, не буду его называть имя, он достаточно известный в своих кругах. Вот, и я пошел, хотел, ну, не его посмотреть, я слышал о нем. Мне вообще интересна эта тема, все, что связывает с вот этими даосскими практиками, сексуальными. Думаю, дай посмотреть. Значит, я вижу картину, он едет на такой открытой машине, типа кабриолет, открытая. Ну, нет, обычная машина, но открытая, что я слышу, что он говорит. Он едет, прошу прощения, и матом кроет этот магазин, он не видит вывески. Да, да где же этот магазин находится? Понимаете, я зауважал человека. Почему? Да, я зауважал, потому что он, ну как, вот живой, да. Он живой. И как действительно выяснилось, практики, которые он давал, живые. И как действительно, а там я знаю, что эти практики очень сильные, там очень обостряется и чувствительность, то есть как бы тебе много праны, а потом ты обычный мир очень как бы колючий он начинает быть. Я зауважал его. И потом это подтвердилось тем, что он говорил дело, когда он читал лекцию. Вот. Но когда наоборот ситуация начинает меня заставлять поверить, что кто-то там величайший святой, ну, может быть и да, но когда, знаете, все равно какое-то вот чувство, ну, какой-то игры вот остается. Зачем это кому? Поэтому, друзья, будьте собой, не надо, если вы там занимаетесь йогой, не надо, знаете, все будут говорить, как ты занимаешься йогой, ты должен на гвоздях сидеть, тебя должны раскаленными углями пытать, а ты должен улыбаться, да? То есть это такой как бы миф о йоге. Да, действительно, потом такое приходит, никто не спорит. Но знаете, как все приходит? Вот ты обычный человек, среднестатистический, и как все, раздражаешься или нет? Потом ты начинаешь заниматься йогой, и у тебя степень раздражения резко возрастает по экспоненте. И все говорят, ну блин, начал заниматься йогой, а чего ж ты такой нервный-то стал, да? А у тебя все сильнее, 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 там, где можно промолчать, ты уже сам за крепким словцом в карман лезешь. Вот. А потом с какого-то момента, это как вы знаете, как надо переболеть, а потом наоборот. Потом раз, бух, ты на какую-то выпал внутри себя площадку незатронутости, и ты действительно начинаешь в каких-то ситуациях демонстрировать совершенно отмороженное отношение ко всему вокруг. Ну то есть в хорошем смысле, что тебя не трогает. Абсолютно не трогают. Ни люди, ни обстоятельства, вообще ничего не трогают. Ты прям даже удивляешься. Вот раньше бы там, я не знаю, кулаком, а сейчас... Но оно тоже, оно не так. Оно, во-первых, не так, что вот пришло и осталось. Ну, бывает так, придет, потом уйдет. А если придет, потом немножко вырастет, немножко уменьшится. То есть тоже там сложно это распутывание, знаете, так, внутреннего клубка кармы. Это вещь такая, она сложная. Поэтому, друзья, не переживайте вы так. Если ваши родные и близкие говорят, ну что ж, ты йогой занимаешься такой нервной, ну что скажу, вот да. Вот такая у меня йога нервная. Так, друзья, давайте дальше. Вопросы. Да, пожалуйста.
Люди, уехавшие с семинара, серьезно просят дать какие-нибудь практики по сублимации сексуальной энергии. Что очень надо после семинара.
Да, да, я.
Делай раз, делай два, делай три.
Да, да, друзья, я, если честно, этого очень сильно боюсь. Очень сильно боюсь. Потому что я просто себя помню, я себя знаю. Вы помните, да, вот основная идея. Основная идея очень прозрачная. Вот вы жили обычной жизнью, у вас не было праны, поэтому сексуальность помалкивала. Ну вот вы попали на семинар и праны избыток. А вопросам сексуальности в обычной жизни до этого вы не уделяли никакого внимания. И поэтому... Внутри начинает тебя, ну, совершенно конкретно, то есть крышу сносит. И, конечно же, вот мы начали этот проект Триады, который никакого не имеет отношения к открытому университету, но жизненно важен для нее. Потому что, а что делать действительно с этой энергией? Единственное, что я хочу сказать, как вам сказать, тем людям, которым плохо, пускай знают, что они не одни, у меня самого крышу рвет. У меня, у преподавателя по этой же причине. Почему? Ну, потому что я не могу сейчас там уединяться, значит, для этих всех практик. Ну, я не могу сейчас все бросить, да, у меня 2-4 часа в сутки здесь все, у меня нет ни секунды на это. Поэтому, если им будет немножко легче от этого, пускай знают, что я тоже очень страшно. Вот. Ну, действительно, потому что, ну, как бы, вы понимаете, преподавание йоги – это также йога. То есть вы занимаетесь йогой, вам приток праны, а мне постоянно о канале школы надо думать. Это одна направленность сознания, это фактически медитация. И причем очень длительная, по несколько часов. И понятно, та же самая ситуация, тот же сам. То есть приходит избыток огромной праны, который моментально тут же, как вы помните, аксиоматику идет на что? На продолжение жизни. Мы так устроены просто. Заниматься какими-то особыми практиками можно, ну какая-то часть там, которая связана с тонким аспектом сексуальности, его легче, допустим, трансформировать, сублимировать. А все, что касается грубого тела, оно ведь грубое тело, мужское, требует грубого тела женского. И очень тяжело это сублимацией обойти, даже если ты сделал все хатха, йоги, крии там, и так далее. Все равно есть такой момент, который вот только лишь в парном взаимодействии. На парное взаимодействие у меня нет, как вы видите, возможности никакой. Поэтому точно так же очень сильно... Но с другой стороны, с третьей стороны, я понимаю, что... И для меня даже иногда это такая тоже мысль. А вот я понимаю, да, вот я знаю эти практики. Мне хреново, я терплю, да? Но я хотя бы знаю, во имя чего я терплю. А вот взять обычных людей. Ведь им хреново, а они не знают, ради чего они терпят. Вот это, наверное, вообще самый ужас большой. То есть, когда ты знаешь, что ты там во имя великой цели ты это все делаешь, это один разговор. Даже как-то наоборот такой драйв, аскетизм. О, какой я крутой. Вот, а если этого нет, то вообще, наверное, очень-очень тяжело, поэтому вообще тему эту надо поднять. Кстати сказать, вот у нас, те, кто вот интересуется триадой, я вам еще один фильм тут приготовил. Я в своей одной из последних лекций упомянул про Махатму Ганди. Я тут раздобыл фильмец как раз вот из этой же серии, сами индусы сняли. Вряд как не сами индусы, конечно, приехали западные. Сами индусы такое не, до сих пор не будут снимать. Но они пригласили, они сняли, опросили родных и близких Махатмы Ганди. Вот это касательно его практики сублимации. Вот. И в качестве, что называется, такого утешительного приза, да, вот, переправьте им этот фильм, пусть посмотрят. Тоже, может попустят, может полегче. Он у меня с собой, посмотрите его сейчас. Вот он у меня на компьютере здесь. Хотите вечером, можно, будет там какой-нибудь кусочек. Нет, сауне не надо. Смотрите его, потому что там лучше попрактиковать. Сауне, понимаете, в сауне лучше, знаете, как бы уйти в ощущения, а не в сознание. Да, лучше какую-то практику.
Вы имеете в виду, что надо просто этим заниматься? Если
это было, это прижимание. Нет, смотрите, какая ситуация. Вот давайте такую официальная точка зрения на занятия сексом при занятии йогой. Не для студентов, а вообще. Вот, ну представьте, пришел человек с улицы, попал на наш семинар и начинает задавать такие вопросы. Какой ответ? Ответ следующий, что если вы не знаете, что с этим делать, то продолжайте вести тот сексуальный образ жизни, который вы вели до этого. То есть, знаете, не так, что все, ты попал в йогу, ни-ни-ни, боже мой, не дотрагиваться, не смотреть, значит, и ничего подобного. Если же вы знаете хоть какие-то практики, то, безусловно, их следует практиковать, но имеется в виду там какие-то визуализации, медитации для себя лично. То есть вы помните, что йога это не система запретов и предписаний, а система рекомендаций. Никто не возьмет на себя смелость говорить вам, какую вы должны вести сексуальную жизнь. Никто. Но с другой стороны, есть следующий такой момент, очень-очень хороший. Что даже если вам на семинаре крышу рвет, и вы сдерживаетесь, то это принципиально другого плана, как вам сказать, аскетизм, чем вы не на семинаре. Это наоборот является очень мощным таким поршнем, который продавливает прану через ваши загрязненные каналы и очищает ее. Поэтому такая рекомендация, что немножко попрактиковать аскетизм, немножко потерпеть. просто потерпеть. Ну, во время семинара, непосредственно во время семинара. После семинара опять вы свободные люди, вы должны, никто не возьмет на себя роль как-то. Вот, кстати, ошибка очень серьезная вот этих вот с Индии йоги. Они вообще, они иногда просто у них с головой плохо, они говорят, все, ты начал заниматься йогой, до своей жены не дотрагивайся. Или там до своего мужа. Это безумие, друзья. Это, во-первых, отпугнет большое количество от йоги людей, а во-вторых, этого нет в самой йоге. Вот, поэтому, если же, да, но есть еще следующий такой момент, да, следующий момент, который мы также стараемся внедрять. Но это не секрет. Вот, допустим, когда у вас есть некая сексуальная приподнятость, и нет возможности ее реализовать, то нахождение рядом с лицами противоположного пола, как ни странно, само снимает остроту от боли, от того, что ты не можешь. Потому что внутренние структуры видят, что в принципе гипотетически это возможно. Почему? Ну не весь род людской вымер. Есть еще там, скажем, мужчины на свете, или там есть еще женщины на свете, да, и от этого становится легче. Вот совсем плохо, где-нибудь в армии, понимаете, где и вообще никого не видишь там. А? Вот. И поэтому потом, знаете, вот эти все практики, которые не имеют никакого отношения к сексуальности, но которые выравнивают на нулевой уровень ваше восприятие Вселенной. Ну, вот как вот отдых бутербродом, там, ну помните, да? То есть, вот, или там какой-нибудь паровозик там или еще что-нибудь. Как ни странно, очень способствует сублимации. Потому что выводит на ровный уровень, и вам легче с этим напряжением работать. Ну, что же касается непосредственно этой темы, ну, я надеюсь все-таки дожить до тех времен, когда сформируется более или менее ядро достаточно вменяемых, ответственных и таких серьезных последователей, как среди мужчин, так и среди женщин, чтобы давать уже практики, которые, ну, как бы, в большей степени использовали этот потенциал накопленный. Я не буду скрывать, они есть. Ну, во-первых, вы понимаете, тема очень щекотливая. Ну, представьте, да, вырвется это, вот на этом, на семинаре по йоге, значит, там оргия там или еще что-то. Ну, вы понимаете, да, это никому не надо абсолютно. Вот, поэтому, вероятно, это придется как-то разделять по времени и по пространству. Ну, как это реально можно сделать? Ну, вот мы с Викторией, если честно, обсуждали мы с ней очень хорошо понимаем, что это для вас проблема. Очень хорошо. Даже вот лучше, чем, может быть, кому-то кажется. И, в смысле, кому-то из вас кажется. Здесь, конечно же, надо, во-первых, можно проводить семинары, которые непосредственно заточены на более жесткое, ну, это более близкая работа с этим потенциалом. Но эти семинары не должны пересекаться с семинарами открытого йога-университета. Как это все совместить? Может быть, сделать так, допустим, перед таким субботой, воскресенье, ну, вот обычным нашим семинаром, допустим, несколько дней провести практики вот для этих групп людей, а потом обычный семинар. Ну, которая идет обычная, ну и, как говорится, если будет потом. В общем, я не знаю, как этот вопрос решать, поэтому вот так вот, ну, просто передать по радио, что, ребята, делай раз, делай два, делай три, не представляется возможным. Вот сегодня был вопрос про йогу сновидения. Вот вы прошли сейчас вот этот вариант, даже самый подготовительный нидры, и все, у вас уже отпечаток остался, что есть исполнители, есть постановщики, есть зрители. И в дальнейшем, на самом деле, в практиках предписывается визуализировать это все. То есть не обязательно вам даже ведущие, не обязательно зрители. Вот во всем том, что связано с сексом, со всеми вот этими практиками, которые, как вы говорите, делай раз, делай два, делай три, сперва они отрабатываются по тому же самому контексту. То есть сперва вы как бы прочерчивайте стереотип поведения тела, мыслей, эмоций, устремлений, а потом только лишь, даже если вы там со своим мужем или женой, или еще где-нибудь, с кем-нибудь, как-нибудь, то от вас требуется визуализировать ну как бы методом памятования воспроизводить то, что вы вот так отработали, и потом недостающий элемент в виде ведущих или зрителей визуализировать. Но это еще раз не раньше, чем у вас очень четкая санскара или отпечаток на поверхности разума пропечатается вот от таких практик, где нужно непосредственное участие. Это, как знаете, говорят, посвящение. Вот обычно любят на Востоке такое слово посвящение, никто не понимает, что это значит. А все достаточно просто и прозаично. Один раз делал практику в присутствии ведущих, да, по всем канонам. У вас она пропечаталась. Вы в принципе ничего нового не придумывать не будете. И пойдете, быстро достигнете результат. Вот, поэтому вот такой будет мой ответ. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
Вадим, мы предусмотрели по тему. А ты говорил, что уже устоявшимся парам будут сдаваться по быстрее?
Не, конечно, да. Ну, то есть вот я не буду скрывать. Вот есть здесь нота, как бы уже вопрос к триаде относится, к проекту. Еще раз я подчеркиваю, друзья, официальная точка зрения. Проект триады — это сам по себе. К открытому йога-университету он не имеет никакого отношения. Точнее, он имеет опосредованное отношение, так как вы, как люди свободные, можете быть и там, и тут. И я могу, и там, и тут быть. Но это не является неотъемлемой частью подготовки преподавателя. Понимаете, да? А то мы здесь сделаем проблем себе ненужных. И если касаться этого проекта, то, конечно же, ну вот что там греха таить? Я знаю очень много проблем, очень суровых на этом пути. Самые большие трудности, самые страшные трудности, неочевидные и межличностного плана. Это самое страшное. Я сделал массу ошибок в своей жизни на этом пути, массу. Я видел, как эти ошибки делают те, кто со мной учился. В каждом случае было только лишь одно – наглое пренебрежение к указаниям учителей. Вот моей, с моей стороны. Вот я был наглый, самодовольный кретин. За что очень сильно потом поплатился. Но сейчас, значит, я сейчас даже, знаете, как бы склонен к философствованию. А вот если бы я не поплатился, я бы так остро не чувствовал, значит, я бы не смог передавать другим. В общем, я целую систему самооправданий уже для себя вывел. Вот. Ну, а если вещи своими именами называть, глупость, скотство. Вот, скотство. Вот. Поэтому, конечно же, надо всячески избегать тех возможностей, где может проснуться скотство. И это с одной стороны, а с другой стороны, как бы очень свято следовать канонам, идеалам родовой йоги. То есть, как бы в этом отношении вы помните идею всю триаду. Основа всего — это родовая йога. Это когда есть муж, есть жена, есть дети, их пара устойчивая, не собирается разводиться, знаете, при встрече, там, при малейшем каком-то этом самом, да, а настроены прожить счастливо жизнь друг с другом и умереть в один день. Вот это идеал для всех претендентов, которые, ну, хотят, так сказать, практиковать йогу триады. Безусловно, безусловно, это идеал. Безусловно, у вас может быть какой-то там негативный опыт. Вы, может быть, еще либо вообще не женились, или не вышли замуж, или уже разошлись, да? То есть, и поэтому это уже как бы никто от вас не требует каких-то там сверхусилий. Но вы должны понять внутреннюю логику. Вот, приоритет один – дети. Дети – приоритет. Дети должны быть счастливы. Для этого должны быть мама и папа, устойчивая, любящая семья. Если это условие выполнено, то мама и папа другую часть своей жизни могут прожить, как им заблагорассудится, если не страдают дети. И поэтому, когда заходит разговор о всех других практиках, в том числе триадных, то предполагается, что первая часть родовой йоги, ну, если не отработана, то отрабатывается, или во всяком случае очень уважается, и никто не выступает против нее. Я, например, не возьмусь за многих, вот сейчас вот эти эзотерики ходят по Москве, много же на самом деле таких тусовок, вроде как сексуальность, они там что-то там изучают, но я за них не возьмусь, это халявщики, тусовщики, они живут только лишь для себя, они ищут ощущений острых сексуальных или новых сексуальных. о том, что там нужны жена, дети, что там идеал семьи, они даже не задумываются. Вот я таких видеть, например, не хочу. Во-первых, с ними бесполезно работать. Они не в состоянии, как правило, ничего уяснить. А во-вторых, аморально с ними работать. Аморально. Аморально поддерживать ту систему, которая, в общем-то, обречена на разрушение. Вливать кровь в нее, в то, что заведомо как бы не нуждается в поддержке. Понимаете, да? Вот. Вот поэтому и было такое положение, что в первую очередь, конечно же, приоритет это к людям, как бы, чтящим родовую ёлку. То есть людям, у которых есть дети, людям, у которых есть там жена или муж, и они не собираются разводиться. Но с другой стороны, вы должны помнить, что любая йога, в том числе йога, триады, это же еще раз не система там, каких-то запретов. А как бы тем, кто там развелся или собирается развестись, там, или еще, мало ли, ну знаете, жизненная ситуация. Здесь следующий момент. Это должно быть только лишь вот, принцип минимума страданий. Минимума страданий. И вы никогда не имеете права никого бросать, пока не найдете себе замену. Ну, еще раз говорю, разные ситуации бывают. Никто не знает, никто не знал, как оно может что получиться, никто не знает, что там может быть, да, никто. Ну и не надо знать. Надо, чтобы было минимум страданий. Опять же, устойчивые пары на это подходят лучше всего, чем люди с улицы. Вот. Давайте, друзья, заочники, для вас. Время ваше. Да, пожалуйста.
Ну вот, Игорь Самара, Дубаса. Вот нас в Самаре, слава богу, трое студентов-заочников. Кто-то постарше, ну, в плане обучения в йога-университете.
Ага.
Вот как нам лучше вот на начальном этапе чаще встречаться для там, обсуждения тем? Или же наоборот, пока вот в своих каких-то личных там, практиках подольше находиться и встречаться только по жесткой необходимости? Там?
Вы знаете, это очень такая открытая тема. Очень много я думаю на этот счет. Здесь действительно есть масса невидимых опасностей, но и также масса очень серьезных моментов, как вам сказать, для будущего роста вашего личного. Может так сложиться, что вы не найдете общего языка с теми людьми, которые живут. И это вовсе не значит, что вы там, если вы являетесь студентом, вы обязательно должны там обниматься, целоваться там в засос троекратный. Знаете, вообще Леонид Ильич как целовался. Приедет какой-нибудь там из там, Африки президент, а и он его тройным засос поцелует. Вот. Это вовсе не значит. Это значит только лишь одно, что если вы почувствуете какое-то там единство, устремление, мысли, то, конечно же, имеет смысл какую-то делать площадку, ну типа филиала, из которой в дальнейшем вам позволит, если вы начнете проходить практику преподавания, гораздо легче решить массу технических вопросов аренды помещения, рекламы, ну как бы такой общего центра информации. И как бы, что это станет моментом, когда все нарастает, нарастает и нарастает. Но вот как показывает практика, когда такие центры начинают расти, сперва все замечательно. А вот чуть-чуть попозже часто случаются такие достаточно любопытные моменты. А кто там самый главный? Кто начальник? То есть конфликт интересов. Кто-то считает, что надо сделать одно, кто-то другое, кто-то третье. И вот с этим связаны масса трудностей. Поэтому, с одной стороны, времени нет, друзья. Времени нет. Если вы сейчас не начнете работать, особенно я говорю про заочников, Москва, она обожралась. Она, это государство в государстве, со своим менталитетом, со всем своим. Это фактически, ну как сказать, такая, ну давайте вещи своими именами называть, паразитическая структура на теле страны. Потому что не работают так, вот есть такое понятие, налоги. Не работают они так, сколько тратятся на них. При всем моем уважении, я понимаю, что по-другому и нельзя сейчас в России. Если по-другому, то тогда мы лишимся и науки, и культуры, и всего. Потому что если опустить планку жизни в Москве до общероссийского, все наши оставшиеся там философы, писатели, ученые, они просто вымрут. Поэтому искусственно приходится поддерживать. Но обратная сторона именно этой ситуации, это, знаете, такие, это неоправданные деньги. Ну, то есть, вот там тебе надо, допустим, где-нибудь в каком-нибудь другом городе корячиться там с утра и до ночи, чтобы получать зарплату ту, на которую в Москве человек просто не идет работать. И вот это, к сожалению, немножко такая гнильца, она проникает. Очень опасная гнильца. И как бы Москва, она все уже, в этом отношении она неинтересна, честно вам скажу и откровенно. Она неинтересна. Мне лично она неинтересна. Мне даже в тягость немножко. Но я понимаю, что выхода нет. Потому что если не там, то будет очень тяжело во все точки, как центр коммуникации. Мне тяжело жить, например, в Москве. Жутко тяжело. Вот. И все совершенно не так, как бы я, может быть, хотел. С другой стороны, по-своему, я понимаю, что Москва все-таки хороший очень город. Все-таки он, знаете, несмотря на все свои недостатки, действительно с какими-то, как помните в этом анекдоте, да, мокша, центр просветления, что несмотря на всех этих паразитов, которые, знаете, облепили, то есть Москва это кусок сахара, который облеплен мухами. И поэтому, когда смотришь на Москву, создается впечатление, что это клубок из мух, мерзких, противных, гадких мух. Но если копнуть чуть-чуть вглубь, если копнуть вот эти структуры энергетические, вот эти вот силовые поля, то это очень чистое место. Мы тут вот недавно пошли, знаете, куда? На Красную площадь, к Кремлевской стене. И вот вы знаете, какая-то мистика. Вот я вот понимаю, почему Россия еще не развалилась. Вот такое впечатление, что там действительно какие-то тайные обряды, ритуалы, раджа-йоги как сделали, что вот, вот все вот так держится. Как в своем деспотичном проявлении, так и наоборот организующем. И ломать, например, это все, у меня вот, например, рука не поднимается. Потому что, знаешь, если сломает, будет еще хуже. Вот, но, помните еще, как Михаил Васильевич говорил, что там Сибирью будет богатство российское, значит, прирастать. Вот точно так же и здесь. Только лишь регионами будет йога прирастать. Только. Это сейчас у меня не вызывает никаких сомнений. Никаких абсолютно. Поэтому, конечно же, вам очень тяжело там у себя. И время тратить, раскачиваться, как здесь, допустим, в Москве, у вас его просто нет. А если начнутся какие-то сейчас вот катаклизмы экономические, которые вот до сих пор, вот я не знаю, что... Мне вот сейчас на семинаре не отслеживаю, что там совсем уже плохо стало, или еще жить можно. Вот, то времени абсолютно нет. И поэтому, конечно, на вот таком первый шаг, то, конечно же, вам надо поддерживать друг с другом контакты, вам надо друг другу помогать, и вам надо действительно там открывать какие-то центры, какие-то точки общения, чтобы, если что, допустим, вот Басим приехал, провел семинар, или еще кто-нибудь, но для того, чтобы приехать, надо как минимум знать, что тебя там ждут. Как минимум надо, чтобы там какая-то была инфраструктура. А с другой стороны, если ты туда приезжаешь, то уже на тебя самого подтягиваются люди. Это вот вопрос курицы и яйца. Поэтому вот развитие, допустим, всех регионов, как мне сейчас видится, только лишь одно. Если будет сплачен хоть какой-то минимальный костяк единомышленников, то под это дело следует уже нам отправлять наших преподавателей, проводить лекции, занятия и семинары. Чтобы они, приехав и проведя лекции, семинары или занятия, как бы, понимаете, когда кто-то приезжает из Москвы, это всегда событие. Под это можно и аудиторию собрать, и как-то финансовые расклады, ну, как хотя бы в ноль вывести, да? И вот, как ни странно, вот этот вот самый-самый надежный алгоритм. То есть небольшая группа единомышленников засылается туда Басимка, мирно спит, который. Вот. Или, ну, не обязательно Басимка, у нас есть еще ребята-преподаватели. Я-то, конечно, вряд ли сейчас куда-то смогу в ближайшее время ездить. Вы понимаете, да, потому что если я уеду, здесь что-то. Вот. Приезжают люди, если там заблаговременно есть реклама, что будут, допустим, лекции по йоге, бесплатные, скажем, бесплатные лекции по йоге, раз, И вы выберете людей, интересующихся, кто возле вас живет. А на этой лекции вы раздаете рекламу, что есть, допустим, занятие, или какой-нибудь там семинар, или еще что-то. Раз, и вы привлекли какое-то количество людей, значит, какое-то количество денег, вы сможете что-то там арендовать. В общем, как-то финансовый вопрос решать. Проводится занятие, все, эти люди, конечно, могут и уйти, больше к вам не прийти. А могут, наоборот, заинтересоваться и остаться. И так ваша группа начнет расти. То есть вам нужны обязательно такой, знаете, такие импульсы вот из центра, что называется. И как показывает практика, это начинает потихонечку, что называется, мясом обрастать. Людей все больше, а потом количество переходит в качество. И вам уже вообще легко будет там решать какие-то проблемы. У нас есть такой опыт во многих городах. Мы именно так, в общем-то, работали, поступали. Но, правда, я вот свой опыт помню. Конечно, самые первые шаги, вот я помню, все еще годы, это какому-нибудь, знаете, вот там, какой-нибудь очень состоятельный человек, какому-нибудь городу, какой-нибудь мэр, да, он просто нас приглашает и все организовывает. То есть, как бы сверху там, конечно, зеленая улица для всего. Но у этого есть и обратная сторона. То есть, все-таки лучше, конечно, снизу, когда это все идет. Вот, да.
Я вот Маргарита, группа 3, заочный студент. Кемерово, такая ситуация сложилась, что когда ты так или иначе ты начинаешь рассказывать о той йоге, которой занимаешься, ну, потому что тебя спрашивают, интересуются, и ты же не будешь молчать. И на лицах людей в основном складывается такая какая-то, не знаю, реакция, что вот эта вот йога, добрая, понятная, чистая, светлая, когда нет всякого, ну, какой-то загадочности, она какая-то становится не сильно интересная, и люди так немножко даже разочаровываются. Но зато те люди, которые все-таки остаются, они остаются навсегда. То есть они потом уже говорят: ой, Маргарита, а мы сходили тут на йогу, я себе ногу выдела. Я говорю: ну, вы будьте аккуратнее, вы же знаете, там, принцип гармонии, там, хорошо. Тут, значит, другой. Я пришел, Маргарита, я себе палец сломал. Я говорю: ну, как, а что вы делали вообще в зубе? То есть, и получается,
ну, я надеюсь, это где-то в других местах, да?
Ну, да, да.
То есть другие какие-то тусовки, понятно.
Да, да, да. Вот они мне приходят, жалуются, что они там ноги, руки ломают. Я говорю: ребята, ну, я ничего не могу помочь в этом смысле. И начинают разговаривать о том, что да, давайте будем там что-то. А в итоге получается, что кроме практических занятий ничего не идет просто. Потому что теорию, то, что вот в принципе самое необходимое, она либо в самопостижении, ну то бишь ты даешь адрес сайта и человек сам там ищет, а вот что-то так организовывать, ну это просто ни у кого времени на это не оставит.
Нет, друзья, вот смотрите, вот хороший... Так еще раз, заочники, где вы сидите? Подняли руки, чтобы я вас всех... Ага. Значит, смотрите, это вопрос очень ключевой для вас. Во-первых, контингент, на кого вы должны работать. Ну, я вчера касался вскользь этого вопроса. Никогда, друзья, никогда не работайте с теми и не подстраивайтесь под тех, кто где-то когда-то был и ушел. Если они ушли оттуда, они уйдут и от вас. Как правило, это очень нехорошо характеризует человека. Если человек случайно где-то был до этого, он, как правило, и ничего не говорит, и он считает, что он нигде и не был. Но если приходит человек и говорит: я вот и там был, и там, и еще, значит, на борьбе нанайских мальчиков, то это очень, на самом деле, друзья, дурное предзнаменовение. Вы намучаетесь с этими людьми. Они высосут из вас все силы. Своими. А вот почему у вас не так, как было там? И знаете, на вопрос: а что ж ты там не остался-то, дорогой, что ж сюда пришел? Ясного ответа вы не получите. То есть, вот, во-первых, ваш контингент — это люди, которые либо вообще ничего не знают о йоге, либо знают такой, знаете, общий культурный фон. Что там Штирлиц Мюллера учил йоге, что-то. Ну что вот у нас знают люди про йогу практически ничего, да, вот, как ни странно, это самый благодарный, хороший и нужный контингент. Потому что если им открывается, они действительно становятся вашими людьми. Они не будут бегать там по каким-то другим местам, сравнивать, а чем у вас лучше, хуже. Нет, они просто даже в голову это не будет приходить. А зачем? Если ты и так уже имеешь все, что тебе надо, зачем тебе еще куда-то бегать? Нет, ну любопытство это уже потом приходит. Ну, как правило, знаете, вот я, опять же, вот такая статистика показывает, что это любопытство только лишь им подтверждает, что никуда бегать не надо. Потому что по любопытству уж бегаешь, так еще хуже там это все. Ага.
Я хочу подтвердить, я вот пришла вообще с нуля, не то что в других школ, даже вообще до этого не знала, что такое йога, и сразу сюда поступила. У меня даже любопытство не возникает.
Да, да, да.
Мне вообще все устраивает, можно довести эту цель до конца, потом у меня будет еще.
Конечно, да, конечно, да, все перебрать. Да.
Можно добавить? Зато у меня другую.
Ага.
Я очень как бы вот внутренний интерес, что йога нужна, что там что-то есть. Мы пошли с мужем интерес в одно место. Угу. На там было как бы ознакомительные лекции с преподавателями. Ну, если честно, там даже мне, человеку, который йогу не знает, было понятно, что там нечего делать. Mm. Потом мы как бы два учителя попробовали там. Но там был фитнес или еще что-то подобное, где можно достать много травм, но никакого вообще. Ты чувствуешь, что тебе немного больше гармонии, чем самому учителю на тот момент.
Понятно. Нет, ну это, знаете, да, это даже не рассматривается. Это действительно, ну вы можете ткнуться туда-сюда, ну как бы сразу же понять, что не то и отсеять.
Нет, ну я поняла, что в этой ситуации...
Нет, здесь я имею в виду, да, когда долго ходят, вот человек долго ходил к одному, да. Там вот, приходит человек, я там 20, два года ходил там какую-то там космическую федерацию йоги. А что ж ты оттуда ушел? И я не могу понять, значит, это самое, вразумительного ответа, чего он оттуда ушел. Я не могу понять, да, что-то не устраивает или еще что-то. А другое дело, что вы пришли, два дня побыли, один раз пришли и тут же ушли. Это не в счет, и я не про это имею в виду. То есть люди не то, что вообще ничего не знают, а вот именно такая ситуация, что они ткнулись и ничего, и сразу же. Да, но здесь вопрос в другом. Вот вопрос был про лекции. И ваш, еще раз, контингент, люди чистые, ну или знающие совсем немного, или с таким опытом, что пришел, увидел, там, скажем, гуру невменяем, да, и ушел. Но вопрос в другом, где их взять, таких людей? И ответ только лишь один, друзья. Они, как правило, нарабатываются лекциями. Поэтому... крайне необходимы, если вы хотите преподавать йогу в своем городе, крайне необходимы систематические лекции, бесплатные причем. Или даже, может быть, не бесплатные, но за символическую, даже лучше не бесплатно. Нет, бесплатно не надо. Пускай это будет там символическая сумма, ну я не знаю сейчас, сколько там у нас, 30 рублей, да, там, я не знаю. Ну вот какая-то такая, что совсем халявщик, он, ну, блин, 30 рублей бутылка пива, не пойду, да? Да, вот. То есть другой человек подумает, ну 30 рублей это те деньги, которыми можно рискнуть, в принципе. Не понравится, уйду, тоже мало чего потеряю. Даже обязательно надо цену такую минимальную хотя бы предложить. И вот вы начинаете читать лекции. Есть стандартный такой джентльменский набор лекций, которые вы читаете. Например, что такое йога? Или какие виды йоги бывают?
Вот хорошо бы разработать этот план. Он вот так нужен.
Какие-то лекции, потому что я все равно, как там я пробовала, я читала вот именно такие водные лекции. Очень хороший отклик, но поскольку у нас еще не было никакой теории, потому как читать лекции, то это достаточно тяжело дается. Очень там уже можно открыть это.
Давайте откроем, что я не против. Методы сознания, методы чтения лекций, запросто. Надо. Нет, мы, я честно говорю, ну видите, мы тоже ведь на самом деле, вот мы тоже нормальные, вменяемые люди, потому что сперва мы планировали так, чтобы какие-то были веки, там что-то одно, потом другое, потом третье. А потом жизнь заставляет, что какие-то вещи должны идти параллельно. Если это возможно, если это не в ущерб общему образованию, почему их не сделать? Сделаем, конечно.
Я хочу добавить, что именно это может сделать нас, так сказать, вот именно нашу школу, чуть повыше, что ли, да, вот как-то позначимее по сравнению со всеми другими. Вот у меня, например, такая ситуация. У нас в Калининграде йога достаточно развита. Угу. Причем есть там Калининградская федерация классической йоги, где преподаватели или инструкторы, не знаю, как их назвать, я когда-то тоже у них начинала заниматься. Индии, Тибеты, Непалы, в общем, все это объезжено и считают себя просто истинной последней инстанцией. И соперничать с ними, да, у них уже наработан достаточно большой опыт, многолетний, 10 лет практики. Они существуют, и, естественно, в городе есть определенное сложившееся мнение. Люди ходят там, да, и вдруг вот возникает мой йога-центр, да. Не знаю, положительная это карма или отрицательная, но вот он есть.
Что значит отрицательная карма, друзья, вы что? Это знаете, и вот я родился, не знаю, положительная это карма, отрицательная.
Но, тем не менее, я вот сейчас с этими трудностями сталкиваюсь, да, то есть я в том плане, что мне нужно отстаивать свои позиции.
Я понимаю, да.
Мне
да.
нужно поднимать как-то все это, чтобы ко мне люди пришли.
Вставай, вставай, ты будешь сейчас отвечать за это, за все. Разбудили бассейн.
Конечно, вы там пожалуйста, помощь. Вот мне неизвестная ситуация. Это просто как бы молоток воды такой.
Вот, значит, что тогда надо? Надо тогда вот что делать. Надо продумывать систему лекций, вообще заочники. Вот с чего вам надо начать. Вам все равно, кто не преподает, будет. Кто не сделал центр, сделайте. Все равно надо с чего-то начинать. И даже если вы планируете это сделать через 4 года, кто мешает вам задел начинать делать уже прямо сейчас? Потому что время тогда будет работать на вас. Действительно, это очень-очень важная тема, и действительно мы сейчас будем перестраивать всю нашу работу. Вот, в частности, Басим курирует этот вот наш проект. Он называется «Странствующие учителя». Значит, в чем идея странствующих учителей? Вероятно, многие из вас слышали, читали лекцию «Хождение по тропам». Кто не знает лекцию «Хождение по тропам»? Слава Богу, не весь зал поднял. Значит, вы понимаете, хождение по тропам – это практика как бы немножко унаследована с ментальности индийской. У нас, допустим, по Сибири особо по тропам не походишь зимой. Там медведи, волки, лисы, да, ты просто снег по пояс там. Вот, поэтому как бы это такая аналогичная практика, когда старшие уже студенты отправляются в такое турне по городам. И их задача с известной периодичностью появляться то в одном городе, то в другом, то в третьем, чтобы либо прочитать лекции, либо провести какие-нибудь показательно открытые занятия, либо провести семинар в зависимости от того, на каком уровне люди, да, то есть лекцию можно проводить и да, там, для двух человек, но если там обклеен весь город афишей, может кто-то и придет. Занятия, там человек 5-10 надо, чтобы они, да, семинар уже, конечно, больше надо. Вот, и мы сейчас формируем тех студентов, кто горит этой идеей. Не все горят, но есть люди, которым она очень нравится. Это первый шаг, скажу честно, потому что на подходе у нас другой шаг. У нас же ведь на самом деле такие же еще есть возможности не только лишь в рамках там России, но еще и по другим странам. У нас есть реальные, вот мы можем реально направлять преподавателей. По самым разным, в частности, да, есть возможность посылать их в какие-нибудь курортные города в момент сезона. В любой гостинице современной очень модно, помимо бассейна и там зала какого-нибудь, фитнес, да, иметь еще инструктора йоги. Это как бы, знаете, там звездочки, там пятизвездочный отель и гуру свой есть, да. То есть как прачечная, сауна, значит, вы знаете, да, вот. Есть понятие «звездочка в отеле». Что это значит? Это есть международный какой-то рейтинг, стандарт, что если у тебя есть такая услуга, имеешь право звездочку ставить. Нет такой услуги, не имеешь. И вот сейчас действительно уже пяти-шести звездочные, да, что шестая звездочка – это гуру свой, значит, есть. И иногда есть спрос. Ребята, пришлите нам гуру, да. Совершенно, друзья, анекдотичная ситуация, это Вика вам расскажет, произошла года 3 назад. Совершенно анекдотичная. Если честно, я сперва даже сам немножко как-то так был ошарашен. приехали тоже ребята из Индии. Где-то то ли в Гоа, то ли еще где-нибудь. Ну там, где очень много западных туристов. А у них там какой-то свой, значит, свечной заводик, свой какой-то тоже, типа там бунгало, отель, я не знаю чего, да? И начали нас спросить, а не могли бы вы нам прислать преподавателя йоги, да? В Индию, преподавателя йоги, не могли бы прислать нам? Вдумайтесь, да? Представьте, 1 миллиард 200 миллионов населения в Индии. 1 миллиард 200 миллионов. Какой второй? Каждый первый йог, да? И они приезжают не просто там, ну ладно, приехать там кому-нибудь в Америку, да, к нам. Я так, знаете, мне, до меня очень много как все сразу дошло. Я просто понял, что дела гораздо хуже, чем даже я считал. Вот, поэтому, и что, а кого мы будем посылать? У нас нет еще этой, как бы, наработки, традиции, опыта, потому что это все надо обкатывать. Один раз наткнулся на какие-то там засады, да, то есть понял уже, как все выстраивать. Но это надо начинать. И вот, поэтому я бы, например, хотел следующую такую схему, чтобы вот странствующие учителя наши, преподаватели йоги, они в первую очередь ездили бы по городам, где есть наши заочники. И самое первое было, это просто человек приехал, познакомился, посмотрел, огляделся и прочитал, скажем, одну, две или там серию лекций, ну, в зависимости от ситуации. Поехал дальше. Это, во-первых, будет привлекать контингент, который могут ходить уже на занятия. Если они ходят на занятия, для них уже можно потом в следующий раз приехать, провести какое-нибудь показательное занятие. У меня в свое время я сам ездил таким. Я просто почему говорю, я сам прошел по этой схеме странствующего преподавателя в свое время прошелся я сам. Поэтому я примерно знаю, я и по Сибири поездил, где только я не поездил. Вот. И она прекрасно работает. Во-первых, знаете, это фактор, когда ты приезжаешь из Москвы, скажем, все равно ты авторитет больше, чем местный преподаватель. Вот больше и все. Ну, как бы, потому что вот, не потому что не свой. А на тебя приходят смотреть хотя бы, как знаете, как на цирк слона, чтобы вот из любопытства. Даже те, кто в противном случае бы и не интересовался этой темой. То есть это такой момент рекламы донести до людей. Как ни странно, если ты еще начинаешь, ну совсем, если ерунду не говорить, а вменяемо что-то объяснять йогу, это цепляет. А если это цепляет, люди начинают уже более глубже интересоваться. Но под это дело, значит, надо отсюда, здесь, готовить буклеты, визитки там, и прочий такой материал, чтобы тут же раз всем раздал. С указанием уже местных центров или местных групп, где там занятия идут и так далее. То есть такая, как знаете, массированная поддержка из центра. Вот, и это надо очень срочно сейчас делать. Очень срочно. Более того, надо сейчас делать следующие, вот эти вот страницы продвигать. Где есть центры, где преподается наша йога. У нас очень большие возможности в плане, ну вот, суммарное посещение всех наших сайтов в день. Это, наверное, 1004 человек. Это очень много, на самом деле, для такого ресурса очень много. Я понимаю, что напор на сайты ходят там и по 200 тысяч человек в день, это считается мало, да, но согласитесь, разница все-таки, да. Вот, и это такая целевая аудитория, с которой можно работать. И, конечно же, вероятность найти кого-то, кто живет поблизости у вас там, она легче. Кроме того, ну так как мы уже давно этим занимаемся, есть еще такой следующий момент. Если мы знаем регион, который надо двигать, у нас же много людей, которые занимаются продвижением сайтов. И вот, допустим, двинуть какой-то регион по слову йога для нас очень просто. Вот двинуть слово йога по Москве практически невозможно. Это стоит безумных денег. Потому что большое здесь, ну, слишком много желающих. А, не знаю, какую-нибудь Кемерово или какой-нибудь там Омск, то есть какой-нибудь регион, где, ну, как бы, знаете, такой вот он исторически удаленный, где нет конкуренции, это сделать очень просто. И, а в чем, допустим, заходят на Яндекс люди и набивают йога. И если ты из Кемерово набрал йога, то умная машина в первую очередь тебе показывает то, что связано с твоим городом, а потом показывает там занятия йогой на Новослободской в Москве. И вот двинуть вас узко по городу, это очень просто для нас, потому что мы уж давно этим занимаемся. Это будет для вас существенная поддержка, существенная. То есть люди все равно интернетом, да.
Вот такая ситуация, я периодически захожу на тоже на поисковики, ага. И набирая йога, я вижу такую, значит, мне результат выходит, что у нас в городе есть такая девушка, она преподает йогу, ага. Которая регулярно ломает себе руки и ноги пришедшие. Сейчас она ищет лекции, на которых она рассказывает, как это лучше всего делать.
Ломать.
Вы меня извините, но меня начинает трясти от этого.
Ну, а что тут поделаешь?
Нет, а трясет меня в большей степени от того, что как бы пока у меня возможности нет читать лекции, в первую очередь, потому что, ну, только непосредственно сейчас, да, полностью все на свете. Но я, в принципе, понимаю, что я бы сказала больше на основе того, что вы дали. И вот действительно, вот этот шаблон каких-то минимальных теоретических лекций, его нужно давать, потому что скоро вот эта девушка выдавит просто все какие-то... Она берет же массы, потому что у нее на народ 150 человек. Для Кемерово, вы не представляете...
Да я знаю, что это безумно много.
Причем у нее как бы цены там, она берет именно количество, у нее небольшие цены, и люди, они как бы... Ну да, там теория, пожалуйста. Теория.
Ну, здесь, знаете, какая ситуация? Здесь
просто обидно, мне не жалко, как бы, да. Я не для себя славы там хочу, а в плане того, что просто обидно. Ты хочешь предложить что-то здоровое, ну, как бы, здравомыслящее, доброе, светлое, вечное, а тут, получается, выдвигается какой-то здоровье опасный фитнес.
Ну, что поделать, друзья, вот такая, а вы думаете, меня ужас не охватывает, когда я сталкиваюсь с чем-нибудь, что якобы йога, да, я понимаю, что это не йога. Надо работать, друзья, надо работать. Да, пожалуйста. Ага,
Василий. Я хотел бы добавить вот как раз на эти два вопроса, о том, что надо помнить положение, оно исключительно о том, что в других школах либо...
Хорошо, либо никак, да.
Либо и ставить, даже если они ничего не знают про йогу, но говорят слово йога, как-то йогские рыбы ставить памятные сюжеты. В Москве сейчас чуть ли не на каждой станции метро по 6 йога-центров. И это никак не конкурирует друг с другом, а наоборот, только ее рекламируют все дальше, дальше и дальше. Было одно время, когда... Вот
люди меньше боятся просто вот здесь.
Во всей Москве стояли вот как думали, плакаты федерации йоги. И это очень хорошо было всем центрам йоги, потому что люди узнавали о том, что вообще йога есть, они едут, стоят в пробках, вообще об этом всем думают. Поэтому у вас не может
быть... Каких у нас даже...
Просто работаете и делаете все хорошо.
Сейчас уже все, да.
Более того, с добротой относитесь к этому всему. Даже если на вашей личной клетке откроется еще один йога-центр, это ни на одного человека не снизит посещаемости с вашего центра.
Нет, Басим, ну не все так просто, но в целом ты правильно сказал. Но здесь вопрос, знаешь, Басим, здесь вопрос уже практический. То есть, ну, вот то, что ты говоришь, это внешняя сторона, она действительно должна быть именно такая, и она замечательна. Люди, во всяком случае, уже знают, что это не секта, уже за это поклон в ноги. Другой разговор, как все-таки двигать то, что мы хотим. И я вижу действительно такой только вот алгоритм. Это заочники... Собирают единомышленников, начинают читать лекции, время от времени к ним приезжают странствующие преподаватели также читать лекции, проводить занятия, проводить семинары, что еще больше привлекает людей, то есть и это все начинает вертеться, нарастать. Я вот вижу в этом реальный шанс очень здорово все двинуть, очень здорово. Да, пожалуйста.
Я предлагаю, на самом деле, коль мы уже здесь все, может быть, заочно туда ко мне подойдут, мы пообщаемся по поводу сайта, все-таки мы вроде делаем, а то нам по делу как-то руки никто не доходит, а вот вам, конечно, вы нужнее были бы, чем нам, что у нас есть, по сути, сайт. И нас все знают, а вам бы это быстрее бы уже сделать и толкнуть, а нас просто руки не доходят. А так бы у меня подогнали бы, и я быстрее бы уже сделал.
Хорошо.
Так, друзья, Виктория... Виктория просила меня закончить в 6, а уже сейчас 6:20, да? А вам дышать, мышать. Поэтому, друзья, идем дышать, мышать. Вот, а эта тема очень важная. Если есть интерес, можем ее обсуждать, обсуждать и обсуждать. Она... Да, конечно.
Я почему об этом заговорила? Потому что ситуация такая, что у нас пока есть разрешение по преподаванию в микрофон.
Да.
Говорить только на тему вот непосредственно метод сознания, метод
мышления. Да, вот сейчас надо все перерабатывать. Вот еще раз говорю, у нас вот где-то полгода надо.
Я спрашиваю разрешение открыть рот на. Я не собираюсь про триаду рассказывать, я ничего об этом не знаю.
Да.
Я имею в виду открыть рот на тему хотя бы хатха-йоги.